Добрый день, дорогие друзья! Начинаем наше традиционное общение. Сегодня мы обсудим с вами сложную, болезненную тему, а именно Херсон. Эвакуация мирного населения, эвакуация наших военных с одного берега на другой, берега реки Днепр. Ну, давайте начнем с эмоций, чтобы сразу отложить их в сторону и, как говорится, дальше с холодным рассудком понять, что же произошло, почему и в чем причина тех событий, которые мы наблюдаем. Расстроен ли я тем, что произошло? Конечно. Расстроены ли вы, дорогие друзья? Безусловно. Уверен, что нас с вами переполняют эмоции. Но для того, чтобы мы с вами правильно понимали и оценивали происходящие события, мы должны эти самые эмоции откладывать, отложить в сторону. Итак, давайте начнем с того, что существует Каховская гидроэлектростанция. Ну, собственно говоря, некоторое время назад и наши российские официальные СМИ, и военное ведомство рассказало нам о том, что вооруженные силы Украины не прекращают попыток нанести удар по Каховской гидроэлектростанции для того, чтобы вызвать разрушение плотины и глобальное затопление, огромную волну. Почему ВСУ собиралась этого сделать? Вот давайте вспомним историю строительства на Днепре в советский период. Строилось все по уму. И изначально было понятно, что в случае какой-то, возможно, техногенной или природной катастрофы, в случае разрушения плотины, берега, два берега реки Днепр и то, что находится на них, будут совершенно в разной степени затоплены. Правый берег будет затоплен очень сильно, а левому берегу практически ничего, ну, в гораздо меньшей степени угрожать не будет. Поэтому, исходя из этого понимания возможных событий, промышленные предприятия строились на правом берегу, а объекты критической инфраструктуры и жилые комплексы, города, строились в основном на левом берегу Днепра. И это касается, так сказать, целого ряда городов. Но потом закончился Советский Союз, страна была разрушена, а вместе с ней ушел и здравый смысл. И на правом берегу Днепра, где, собственно говоря, угроза затопления колоссальна, начали появляться дома с видом на воду. Такие вот хорошие и замечательные. А теперь давайте перенесемся в наше настоящее. Вооруженные силы Украины пытались уничтожить Каховскую гидроэлектростанцию и плотину именно для того, чтобы вызвать глобальное затопление. Это давало возможность ВСУ, во-первых, поставить группировку российской армии, находящуюся в районе Херсона, в сложнейшее положение, потому что огромное количество людей просто погибло в результате этого затопления, была бы уничтожена боевая техника, а самое главное, огромная волна смела бы все имеющиеся мосты в этом регионе. Вот основная причина того, что мы сейчас с вами наблюдаем. Но давайте мы всю логику пройдем с вами до конца, тогда будет понятно все и вся. Итак, ВСУ наносит удары по Каховской дамбе. Стреляют ракетами. Была информация, что пытались осуществлять диверсии. Ну, может быть, когда-нибудь мы получим с вами статистику, сколько там ракет, беспилотников, диверсантов, подводных, надводных и каких угодно было уничтожено. Пока мы этой статистики не имеем. Но очевидно одно. По дамбе наносятся удары. И сейчас она выдерживала. Но это сейчас. А гарантировать, что американцы, другие европейцы и всевозможные НАТО не поставят что-то покрупнее калибром нашим несчастным неприятелям, как называет ВСУ Захар Прилепин, невозможно. Это значит, что высока вероятность разрушения дамбы, глобальной волны и возможной гибели тысяч, а может быть и десятков тысяч людей. При этом целью для ВСУ Каховская дамба является исключительно потому, что в районе Херсона находится российская военная группировка. Итак, было принято военное решение. Кстати, обратите внимание, что, собственно говоря, критики вывода войск из района Херсона практически с военной точки зрения ни от Рамзана Ахмадовича Кадырова, ни от других не прозвучало. Прозвучала критика от эмоциональных патриотов, который, конечно же, переживает за нашу армию, за судьбу специальной военной операции, за судьбу русского народа. Но все-таки эмоции надо как-то держать при себе. Вот к этим эмоциональным комментариям добавилась работа украинского ЦИПСО, которая просто начала раскачивать ситуацию. Но это, что называется, эмоциональная составляющая. Итак, после того, как из Херсона выведены российские войска и значительная часть жителей, украинская армия перестанет стрелять по Каховской гидроэлектростанции. Потому что затопить эту территорию, на которой находится теперь украинская армия, для них, понятно, не нужно и бессмысленно. Вот в чем смысл вывода российской армии с той территории. Сделать бессмысленным для украинской стороны разрушение дамбы и последующие катастрофические события. Давно ли это было понятно, известно? Давно. Строительство сооружений оборонительного характера на другом стороне, на левой стороне Днепра, началось еще в конце августа. И тут, дорогие друзья, в самое время вспомнить, в каком месяце был проведен референдум о вступлении Херсонской области в состав Российской Федерации. Напомню вам, это был конец сентября. Значит, получается ситуация, когда невозможность нахождения на территории Херсонской области в сегодняшнем варианте расклада географии боевой была понятна, но было принято решение провести референдум. Да, именно так. Это было сделано для того, вы понимаете, что решение о проведении референдума принималось на самом высоком политическом уровне нашей страны. Я думаю, что у нас есть все основания полагать, что это решение было принято именно для того, чтобы ни у кого не было ни тени сомнения, что Россия в Херсонскую область в полном объеме обязательно вернется. Чтобы не было ни у кого никакого соблазна сказать, а давайте, может быть, это не нужно, это не наше. Это наше, это нужно, это обязательно, это статья Конституции. То есть давайте еще раз подведем, как говорится, сухой остаток. Эвакуация мирного населения и российских войск с правого берега Днепра на левый была обусловлена не наступлением ВСУ и даже не сложностями со снабжением, потому что некоторое количество мостов было, а тем, что в случае разрушения Каховской дамбы огромное количество людей будет просто убито, а группировка окажется в сложнейшем положении и просто существует риск ее тотального разгрома и уничтожения. Вот в чем причина вывода наших войск Каховской гидроэлектростанции и всех последующих печальных последствий в случае ее разрушения. Но надо сказать, посмотрите в новостях, об этом совершенно открыто заявлялось. Потом было понятно, что начинается эвакуация мирного населения. Поэтому те события для кого-то, они были неожиданными, я имею в виду вот события вывода и эвакуации. Но для внимательного наблюдателя все было понятно заранее. Теперь, дорогие друзья, второе. Вопрос, который нам с вами стоит обсудить. Я думаю, что в разной степени вы читаете, смотрите различные информационные ленты, программы. И не знаю, как вам, а мне так уже набило оскомину постоянное желание некоторых экспертов, я уж не знаю по какой причине, придавать какое-то мистическое значение итогам выборов в Италии, в Германии, а теперь вот в Соединенных Штатах Америки. И нам начинают рассказывать, сколько округов, сколько мест заняли республиканцы, а сколько демократы, сколько там независимых кандидатов и так далее и тому подобное. Знаете, мне кажется, что все эти подробности нам с вами совершенно излишни. Поэтому я не буду сейчас вас загружать количеством округов в Сенат или в Палату представителей, сколько получила какая партия. Это не самое важное. Нам с вами нужно понять, что же произошло на американских выборах. А произошло вот что. Дональд Трамп, сразу хочу сказать, что мое отношение к нему ничуть не лучше и не хуже, как к любому американскому политику. Это американский политик, это американский президент, который, я напомню вам, вышел из нескольких договоров и, собственно говоря, фактически захватил наше консульство в Сиэтле, выслав несколько десятков наших дипломатов. Ничего хорошего при Трампе для отношений России и США не было. Поэтому никаких и симпатий к нему не должно быть. Итак, Дональд Трамп нарушил главное правило американской политической системы. Оно звучит так. Можно бороться, можно пытаться скомпрометировать противника, можно вообще все, что угодно, ну, в рамках, понятно, уголовного кодекса, делать на выборах. Нельзя делать одного. Нельзя не признавать победу и ставить под сомнение честность подсчетов. Вот это священная корова американской демократии. Потому что если кто-то в мире, а внутри США тоже, усомнится в том, что в США всегда все корректно считают, не может быть никаких фальсификаций, нарушений, то такая информация разрушает то, что США всегда для себя выбирали. Они одевали белые одежды такой, знаете, замечательной демократии, у которой не может быть никаких темных пятен. Я напомню вам, что Дональд Трамп поставил в предыдущий свой президентский цикл под сомнение итоги выборов. Он это сделал. И это поставило его фактически вне политической системы. Это значит, что его не должны допустить до выборов президента Соединенных Штатов Америки. Ни из Твиттера его выкинуть, ни уголовное дело возбудить. Это все не то наказание. А вот, собственно говоря, не дать ему больше баллотироваться. Потому что еще одно его заявление о том, что у него украли победу, ну, собственно говоря, это огромная трещина на фасаде американской демократии. Но как сделать так, чтобы Дональд Трамп не баллотировался? Ну да, можно, конечно, возбудить уголовное дело. И проводят, как вы помните, обыск. 6 часов, 200 агентов ФБР в его 128-комнатной вилле что-то там ищут, что-то находят. Можно, конечно, и так действовать. Но есть более элегантный, эффектный путь. Нужно сделать так, чтобы республиканская партия, в которой он безусловный лидер, сама отказалась от него и сама его не выдвинула. Тогда американская демократия вновь в белых одеждах. Почему у вас не баллотируется Дональд Трамп? Ну, потому что партия его не выдвинула в качестве кандидата, а выдвинула кого-то другого. Итак, под предлогом того, что вот сейчас республиканцы победят с катастрофическим для демократов счетом, что вот там красная волна, красная, потому что у них цвета партийные. Если вы помните, Дональд Трамп в красном галстуке, а оппоненты в голубом. Ну, партийные цвета такие. Ничего там социалистического, естественно, нет. Вот сейчас республиканцы победят там, победят сям, там. То есть накачивались эмоции, накачивались ожидания. Это с одной стороны. Далее, Дональд Трамп выставил, ну, если хотите, внутри партийного списка республиканцев большое количество таких трампистов. И за них активно вписывался, агитировал, призывал их выбирать. То есть внутри партийного списка республиканцев есть еще такой список Трампа. Так вот, задача политического реального истеблишмента Соединенных Штатов Америки была обеспечить поражение не республиканцев, а поражение Дональда Трампа. И это было сделано сразу по двум направлениям. Большинство из кандидатов, кого поддерживал Трамп, кто считался трампистами, не прошли, проиграли выборы. Это первое. И второе, нужно было создать нового явного фаворита республиканской партии. Того, в борьбе с кем Трамп потом либо сам уступит место, либо с позором проиграет ему. И этого человека в ходе избирательной кампании создали. Это Рон ДеСантис, нынешний губернатор штата Флорида. Вот что произошло на этих американских выборах. А в целом баланс сил он остался примерно такой. Но был он в пользу демократов немного, теперь он в пользу республиканцев, но в целом американская политическая система сохранила свою устойчивость. Ничего в ходе этих выборов в Америке страшного не произошло. Никаких масштабных протестов мы с вами не видим. Ни о каком импичменте действующему президенту пока речь тоже не идет. Такие разговоры были накануне. А вот самым проигравшим является Дональд Трамп. Чтобы в этом убедиться, посмотрите на заголовки американских газет. Я сегодня некоторые из них разместил в одном из материалов в моем телеграм-канале, на который я вас прошу подписаться. Найти несложно. Так вот, собственно говоря, заголовки всех ведущих газет США говорят: Трамп проиграл, Трамп, республиканцы разочаровались. И вот это все, эта матрица накачивается. А мы с вами прекрасно понимаем, что основная роль американских средств массовой информации, да, ну, может, и всех средств массовой информации в мире, это создавать определенные настроения в обществе, подсказывать направление, в котором надо мыслить, понимать и дальше развивать свое понимание происходящих событий. Все американские СМИ говорят о поражении Трампа. Все американские СМИ говорят о том, что теперь у республиканцев обязательно есть или вот-вот появится этот самый новый фаворит. Поэтому, дорогие друзья, анализируя то, что произошло на американских выборах, давайте подведем их итог. Первое. Никакой разницы для России, для нас с вами, патриотов России, нет. кто является у власти в Соединенных Штатах Америки. Если вы хотите в этом убедиться самостоятельно, попробуйте угадать по поступкам какого-либо американского президента, к какой он партии относится. Ну вот, например, кем был господин Трумэн, который сбросил две бомбы на два японских города? Он был республиканец или демократ? Как понять по его поступкам, к какой партии он относится? Или, например, Кеннеди, к какой партии он относился? Я сейчас не буду говорить, но те, кто слушали эфир моей программы на радио «Комсомольская правда», она, кстати, выходит каждый вторник в 19 часов, не пропускайте, вы знаете, там мы об этом с вами точно говорили, но здесь я такой знак вопроса оставлю и интриги немножечко тоже оставлю. Посмотрите, попробуйте угадать. Никогда не угадаете, потому что нет никакой разницы, к какой партии относится тот или иной американский политик. Его действия обусловлены интересами США и закулисного политического истеблишмента, который и управляет, и направляет политическую систему штатов. Вот этот истеблишмент, собственно говоря, и будет не допускать Дональда Трампа к выборам. Поэтому второе, что мы с вами должны понять, Дональд Трамп с большой вероятностью не будет кандидатом на следующих президентских выборах в США. Как это будет технически сделано, мы с вами увидим. Нам с вами главное понимать развитие событий. Ну и третье, что важно для нас, будет ли пересмотрена позиция американского государства в поддержке нынешнего киевского режима? Думаю, что ответ на этот вопрос, мне кажется, очевиден. Не будет. Надеяться на то, что США начнут меньше поставлять вооружение, мне кажется, нет никакого смысла. Ведь на самом деле США выделяют деньги своему военно-промышленному комплексу. Осваиваются колоссальные деньги. И поэтому зачем же выделять этих денег меньше, если можно выделять эти деньги больше? По сути, Соединенные Штаты производят такое перевооружение НАТО, выделив деньги, которые будут влиты именно в основном. Процентов на 90 в американские ВПК. Может быть, кому-то еще что-то понемножечку достанется. Вот это реальные итоги американских выборов, которые нам с вами нужно знать. А как фамилия какого-нибудь конгрессмена от какого-нибудь американского штата, это совершенно ненужная для нас с вами информация. Ну, разве что вы хотите стать американистом, глубоко туда погрузиться, тогда, конечно, запоминайте все эти цифры, фамилии, даты и так далее и тому подобное. А мы, дорогие друзья, сейчас с вами перейдем к вашим вопросам. Итак, вопрос первый, который вы задаете. Вот я бы даже, ну, одним словом, перед началом трансляции я почитал те вопросы, которые уже были тогда опубликованы. Первый, который бросился мне в глаза, вопрос следующий. Вопрос о нашей Государственной Думе. Он звучит примерно так. Вот, несмотря на то, что в Государственной Думе фактическая политическая монополия «Единая Россия» одной партии, страна, значит, успешно решает задачи, которые перед ней стоят, и Путину проще договориться с одной партией, чем с несколькими. Вопрос, зачем тогда вот нужны другие? Дорогие друзья, но здесь мы с вами должны вернуться на несколько, так сказать, ступеней назад и понять следующее. Первое. Если мы с вами считаем, что в Российской Федерации должна быть демократическая система, то эта демократическая система должна подразумевать наличие нескольких партий. Теперь следующий вопрос. Почему партии должно быть несколько, а не одна? Да для того, чтобы в обществе была площадка для обсуждения политических идей и путей направления развития страны. Чтобы была критика ошибок. Чтобы предлагались другие пути. В этом смысл внутриполитической борьбы. Но не только в этом. Вот смотрите, почему американская политическая система, ну, сейчас Байден – это особая ситуация, британская политическая система, все время, может быть, сейчас более слабых политиков выдвигает, но в целом, если посмотреть на длительный промежуток времени, все время выдвигает новых, и Ли Страсс убрали, достали другого. То есть все время есть некая скамейка запасных, потому что во внутриполитической борьбе они так друг друга кусают, ругают, борются с друг другом, что это их закаляет. То, что я хочу сказать, звучит так, дорогие друзья. Политическая система, в которой партии борются между собой, нужна по двум причинам. Первое, для того, чтобы обсуждать политические предложения, перспективы, образ будущего и понимать, что хотят люди, потому что вот люди проголосовали за это, значит, люди это хотят, и власть должна это знать. И второе, для того, чтобы закалять политиков, для того, чтобы готовить новых государственных деятелей. Потому что если внутри страны, в каких-то, знаете, таких сверх льготных и удобных условиях. Политики чуть-чуть, так знаете, левыми мизинцами борются друг с другом. Как же они будут отстаивать интересы страны, когда они попадают в условия дикого леса, каковым, собственно говоря, является международная политическая система? Закаляться надо в борьбе внутри, становиться как сталь для того, чтобы быть этой сталью на внешнем контуре. Мы не можем все время надеяться, что, так сказать, провидение откуда-то из глубин русского народа даст нам очередного самородка, каковым на самом деле является действующий президент, который никогда не учился политике, занимался совершенно иными вещами, и просто факты, судьба так сложилась, что он возглавил Россию, вывел ее из сложного положения и решил огромное количество задач, и эти задачи все время становятся сложнее и сложнее. Так что нужно готовить политиков. И именно для этого политическая система внутри страны должна быть такой, о которой мы с вами говорим. Вот как раз этот вопрос мы сейчас и обсудили. Значит, вот этот вопрос Сергей Евсеев задает каждый раз. Сергей, не знаю, почему вас так интересует? Считаете ли вы совпадением проживания Керенского, только он через Е пишется, Ленина, Разина и Пугачева в одних населенных пунктах? Или там работали какие-то подпольные агенты британской короны? Ну, не думаю, что агенты британской и других корон работают только в одном населенном пункте, уж точно нет. Что касается Керенского и Ленина, они учились в одной школе, и папа Керенского, собственно говоря, папа Ленина, прошу прощения, был руководителем в целом направления просвещения, а отец Керенского был директором школы, где учился и Ленин, и Керенский. Ну, собственно говоря, к большой дружбе этих двух политиков это никак не привело. Что касается восстания Степана Разина и Емельяна Пугачева, нужно смотреть всегда внутренние события на фоне внешних событий. Ну, вот что происходит? Восстание. Мы сейчас не будем брать какое-то конкретное. Представьте себе, Россия ведет русско-турецкую войну. Сложная, напряженная борьба двух стран. И вдруг в одной из стран происходит восстание. Против власти, антигосударственное. Это помогает другой стороне конфликта? Конечно, помогает. Конечно, помогает. Вопрос. Может ли другая сторона конфликта, другое государство, стараться как-то подлить масло в огонь в реально существующие проблемы? Ну, конечно. Каким образом? Ну, деньги прислать, казачка засланного отправить и так далее и тому подобное. Но это же вещи совершенно очевидные. Может, получится, может, не получится. Но если получится, это может сыграть важную роль в какой-то геополитической борьбе держав. Поэтому всегда, когда вы видите где-нибудь восстание в момент того, как государство, в котором это восстание происходит, борется с другим государством, внимательно изучайте связи, время, совпадения и так далее и тому подобное. Здесь случайностей не бывает. Так, двигаемся дальше. Вы спрашиваете про гибель Кирилла Стремоусова. Ну, во-первых, хочется еще раз выразить соболезнования всем родным и близким Кирилла. Действительно, очень обидное, очень жаль, что он погиб в автомобильной катастрофе. Другой информации, собственно говоря, нет. Нет никаких оснований считать, что здесь что-то не так. А если вы сомневаетесь в том, что автомобильные катастрофы уносят очень хороших людей и делают это неожиданно, пожалуйста, Сергей Пускипалис, наш товарищ, с которым мы вместе создавали партию «За правду», замечательный актер, чудесный человек. И вот буквально совсем недавно в автомобильной катастрофе погиб. Тоже такая трагическая случайность. Поэтому мне кажется, что это как раз тот случай, когда произошел несчастный случай, и это действительно трагическая случайность. Так, Николай Викторович, почему нельзя заткнуть рот подолякам и другим якобы патриотическим блогерам и военкорам, чтобы не сеяли паники в народ своими некомпетентным мнением? Борьба с паникерами не важна. Вы знаете, у нас с вами есть много вопросов к информационному обеспечению специальной военной операции. Я с уважением отношусь ко всем, кто занимается изучением этого военного конфликта, кто погружен в него, кто прекрасно разбирается, кто выступает в эфире телевизионных радиоканалов, высказывает свое мнение в журналах. Я не понимаю только одного. Почему это просто какие-то хорошие люди? Ну, что я имею в виду? Вот есть Министерство обороны, есть российское государство, и есть брифинги Министерства обороны, но они такие немножечко, я бы сказал, не очень современного формата. Почему люди, которых мы видим в эфире телеканалов, они просто вот как бы сами по себе никого не представляя. И мне кажется, вот это и есть ответ на ваш вопрос. Не выстроена вся система донесения информации до населения Российской Федерации. И времени-то уже прошло достаточно много. Мне кажется, что эту систему можно было бы выстроить. Тогда бы и не было ваших вопросов, и не было, собственно говоря, необходимости того, что сейчас рассказывал в том числе и ваш покорный слуга по поводу того, что именно уничтожение, потенциальная возможность потенциального уничтожения Каховской гидроэлектростанции является основной ключевой причиной, почему войска и значительная часть мирного населения были вывезены из правобережной части Херсонской области. Так, нужно наше ЦЕПСО. Ну, наверное, дорогие друзья, ЦЕПСО обязательно нужно, но как бы вам это сказать, его нужно готовить, как говорит русская поговорка, нужно сани готовить не зимой, а летом. И это было бы нормально. Поэтому вопросы информационного обеспечения, борьбы с информацией противника, вот все это, мне кажется, как только специальная военная операция закончится, нужно будет, конечно, очень быстро все это дело анализировать. Ну, а сейчас прям с колес необходимо изменять информационные подходы. И я надеюсь, что мы это в самое ближайшее время с вами увидим. Так, еще вопросы вижу. Только социализм может объединить народ на любую войну, как в 1941 году от мала до старика шли добровольцами. Совершенно верно. Я с вами согласен, но давайте мы здесь скажем немножечко по-другому. Социализм – это важная составляющая воспитательной работы в государстве. От того, какие идеалы вы рассказываете людям, от того, к чему вы их призываете, какое будущее рисуете, так, собственно говоря, люди и будут себя вести. Наверное, это неприятно каждому отдельному человеку понимать, но, к сожалению, человек – существо легко манипулируемое. Что в детстве рассказывают, к чему призывают, какие идеалы рисуют, таким человек и вырастает. И вот посмотрите, большевики побеждают в гражданской войне. Почему? Потому что они нарисовали образ будущего для русского народа. Они объяснили, что будет общество социальной справедливости, о том, что дадут землю. Много чего объяснили, и люди за ними пошли. Ну, был ли элемент принуждения? Конечно, был элемент принуждения, потому что шла война. Белые же обрисовали непонятный образ будущего. На вопрос, какой будет Россия, они говорили, у нас мы не предрешенничество говорим. То есть потом, после победы над большевиками, значит, русские люди соберутся и определят, какое будет будущее. То ли монархия, то ли, значит, республика, то ли еще что-то. Непонятно. И вы понимаете, что среднестатистическому крестьянину было непонятно. А за что-то воевать, когда непонятно. За учредительное собрание, оно один день в жизни собиралось, и никто не понимал, что это такое. Дальше. Будущего не нарисовали. Элементы принуждения со стороны белых использовались. Мобилизации проводились. Но в то же время белые никак не могли навести порядок в своих собственных тылах. И это, к сожалению, сейчас читаешь, и как-то это звучит очень актуально. Огромное количество офицеров шляется там в городах, идут боевые действия, их никто не забирает. Множатся какие-то штабы, об этом пишут практически все мемуаристы. Постоянно создают какие-то новые подразделения. А ведь это дает какую возможность? Вот есть боевые части, которые сражаются на фронтах гражданской войны. А если ты начинаешь формировать новую часть, то ты на фронт не попадаешь. Получаешь зарплату, сидишь в каком-то тыловом городе. И вот все эти порочные части белого движения, они тоже существовали наряду с добровольчеством, и армия была добровольческая, и воевала прекрасно, несмотря на то, что она была в меньшем количестве. Поэтому белые не смогли решить часть вопросов, которые решили красные, именно поэтому они проиграли. Что дальше сделали большевики? Большевики объяснили людям то общество, которое они собираются строить. Ну, справедливости ради скажем, что НЭП, конечно, в это светлое будущее никак не рисовался, и поэтому, например, там были случаи, когда старые проверенные рабочие большевики стрелялись, когда был объявлен НЭП. Было и такое. Но воспитали молодежь. На воспитание ушло относительно небольшое количество времени. Ну, начали когда там? Словно в 18-м, в 20-м году. Прошло два десятилетия, в 41-м году молодежь готова была идти на фронт, закрывать амбразуры, воевать, и она понимала, за что она воюет. Поэтому образ будущего, социальная справедливость, социальный строй, который есть, он, конечно же, важен и необходим. Ну и возвращаясь к вашему вопросу, вот здесь опять спрашиваете, по поводу наличия тех или иных партий в Государственной Думе. Вот смотрите, Единая Россия, мы сейчас не будем, так сказать, заниматься какими-то парламентскими дискуссиями, ну просто вот есть один вопрос, который Справедливая Россия за правду постоянно поднимает и который никак не может решить парламентское большинство Единой России. Это индексация пенсии работающим пенсионерам. Вот объясните мне, почему это невозможно? Какие-то большие затраты? Да нет, конечно, это сущие копейки для государства. Но ощущение справедливости колоссальное. Тем более, что сейчас в условиях разворачивающихся боевых действий, частичной мобилизации, пенсионеров надо призывать работать, продолжать работать. И здесь вот это было бы, ну, очень логично и правильно. Но тем не менее, все инициативы наши, «Справедливая Россия за правду», топятся парламентским большинством «Единой России». Поэтому монополия на принятие решения, возможность не услышать оппонента, это не очень хорошо. И у этой медали есть разные стороны. Поэтому, когда вы говорите, что в парламенте должна быть одна партия, я с вами, дорогие друзья, категорически не согласен. И в этом смысле приведу пример из жизни Турецкой республики. Ее основатель Кемаль Ататюрк в свое время спас Турцию от разрушения, в сложной вооруженной борьбе отстоял независимость Турции. Большевики тогда активно помогали деньгами, оружием. Ну, правда, потом Кемаль Ататюрк, прям скажем, не отблагодарил Владимира Ильича Ленина за ту помощь, которую осуществлял. Но, тем не менее, наверное, у Ленина были определенные основания, почему он хотел так делать. Я полагаю, что он хотел создать сложности для англичан, ну и видел, возможно, в сохраненной Турции определенного союзника, по крайней мере, доброго соседа. Так вот, Кемаль Ататюрк является не только Ататюрк, это отец тюрков, да, отец турков, он является не только основателем нынешнего турецкого государства, но, по сути, как бы сказал один из наших классиков, отцом турецкой демократии. В том смысле, что в один прекрасный вечер он собрал там ближний круг, посадил их и сказал: вот ты будешь в этой партии, а ты вот в ту партию идете. И все. Вот так в Турции появилась многопартийность. Почему Ататюрк это сделал? Потому что он понимал важность того, чтобы были разные точки зрения, важность вот этих дискуссий и, самое главное, оттачивание мастерства политиков во внутриполитической борьбе, чтобы они были успешны на внешнеполитической арене. Так, ну что, давайте еще один вопросик и подведем итог. Николай, скажите, Путин реально управляет страной? Или, значит, его уже заслонили друзья либеральные олигархи, именно они правят бал, а не град. Знаете, вот сколько я интересуюсь политикой, ну, Владимир Владимирович, собственно говоря, у власти 22-й год, вот 22 года я слышу разговоры о том, что не он управляет страной. Вот эту чушь повторял когда-то Каспаров, потом там Немцов, потом Навальный, потом еще кто-то. И вот эти разговоры постоянно идут. Дорогие друзья, мы с вами живем в стране, которая называется Российская Федерация. Строй у нас демократическая республика. Но у нас с вами монархия. И мы с вами об этом многократно говорили. Ну вот потому что так устроена ментальность нашего народа, многонационального народа. И поэтому решение в монархии принимает монарх. Сегодня государством управляет Владимир Владимирович Путин, а не какие-то там мифические олигархи, собственно говоря, роль которых минимально была и некоторое время назад, а сейчас она стремительно приближается к нулю, потому что происходит перестройка государственного механизма и механизмов его управления. Вот так. На этом, дорогие друзья, давайте мы и попрощаемся с вами. Всего вам доброго. Ну и желаю вам хранить определенное, ну, если хотите, ментальное спокойствие. Не давайте эмоциям захлестнуть вас. Ну, а за нашу армию, за нашу победу мы все с вами переживаем в равной степени. И все мы с вами должны оказывать максимальную поддержку нашей армии, флоту и людям, и раненым, и переселенцам, и сиротам, которые, к сожалению, появляются вновь и вновь. И поэтому, дорогие друзья, в завершении нашего сегодняшнего общения хочу вам еще раз напомнить, что есть такой благотворительный фонд, который называется «Великое Отечество». Мы его с коллегами основали уже много лет назад. И с тех пор помогаем Донбассу, помогаем нуждающимся. В ближайшее время будем помогать и Херсонской области. Поэтому найдите, пожалуйста, в интернете фонд «Великое Отечество», сделайте пожертвование, а сделать это можно по безналу и только по безналу, и сделать это очень просто, и мы поможем. Сейчас хочу сказать, что директор фонда Владимир Павлович Обозный только что вернулся из Донецка. Очередная партия медикаментов, спасибо всем тем, кто помог это сделать, очередная партия медикаментов, заказанных донечанами, заказанных врачами в Донецке, туда доставлена, распределена по госпиталям, и раненые уже получают то, что им необходимо. До свидания. Всем самого доброго.